Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Ахараймот Кдушем. И сегодня мы будем читать 17 главу книги Ваикра. Мы будем читать, как обычно, с первого стиха. «Вейдабер Адонай эль Моше леймор». И говорил Господь с Моше, говоря: «Дабер эль Аарон ве эль Банав». Говори с Аароном и с его сыновьями. «Веалколь бней Израиль» и со всеми сыновьями Израиля. «Веамарта элеем» и скажи им: «Зе адавар ашерцева Адунай леймор». Вот что заповедовал Господь, говоря. Третий стих. «Иш, иш, мебейт Израиль». Каждый человек. «Иш, иш» дословно «муж, муж», «человек, человек». Имеется в виду любой человек. «Мебейт Израиль» из дома Израиля. «Ашер ишхат шор», который зарежет быка, «о кесев» или овцу, «о эз» или козла, «бемахане» в лагере, «о ашер ишхат михуцли махане» или который зарежет вне лагеря, «ве эль петах ойль моэт ло эвио» и не приведет его ко входу в шатер, «ля крив курбан ле Адунай», чтобы принести его в жертву Господу, «лифней мишкан Адунай» перед обителью Господа, «дам ихашев лиишау». Это зачтется человеку как кровопролитие. «Дам шафах» – кровь он пролил. «Веникарет аиш агу микерев амо» – и отсечется этот человек от своего народа. После того, как мы читали в предыдущей главе, что есть жертва хатат, очистительная жертва в Йом-Кипур, которая особенная жертва, состоящая из двух козлов. И эти два козла рассылаются в разные стороны вектора мироздания. Один идет ко Всевышнему, другой тоже ко Всевышнему, но в самые-самые низкие слои бытия. И, естественно, может возникнуть понимание, что вообще везде, не только и не обязательно у входа в шатер можно приносить жертвоприношение. И поэтому Всевышний предупреждает здесь, прежде всего, Аарона и его сыновей, коаним, священников, и весь народ Израиля не приносить никаких жертв, кроме как перед входом в шатер. Вместе с тем, если человек это сделал, не говорится, что он похулил Всевышнего, что он поклонился другим богам, не идолопоклонство его вменяется. Но Тора говорит здесь, кровь он пролил, он убийца. Человек, который забил быка в жертву Всевышнего, не принося ее к шатру, Тора объявляет его как убийцей. Раши говорит, Раши, один из известных и авторитетных толкователей Торы, говорит здесь, что речь идет именно о жертвоприношениях. Но в Талмуде есть спор между мудрецами, потому что слово, которое употреблено здесь, говорится просто о забитом животном. Мудрецы говорят, в те времена, когда народ Израиля находился в пустыне, во время странствия разрешено было забить животное, только если оно приносится в жертву шлемим, то есть как жертвенное животное. И любое мясо можно было есть только бе к душа, только в святости и никак иначе. И человек, который просто забивал барана, козла или быка, объявлялся убийцей. Тора в целом, и это общее понимание мудрецов, не поощряет употребление мяса. Это разрешено, это вкусно, это кошерно, но это требует соответственного уровня. Когда мы едим растения, я об этом не раз говорил, когда я съедаю яблоко, яблоко становится частью Алекса, по сравнению с растительным миром, это ему повышение в должности, мироздание поднялось чуть выше уровнем. Если я ем барашка, то для того, чтобы барашек стал чуть больше живым, надо, чтобы я изучал Тору, занимался чем-то святым, иначе это просто убийство. Барашек гораздо живее, чем яблоко. И для того, чтобы иметь право его съесть, я должен служить Богу, быть наполненным жизнью больше, чем этот барашек. Иначе я прекращаю жизнь а не продолжаю ее. Таким образом, есть два слоя, два угла понимания этих заповедей. Первый говорит, во время странствования Израиля в пустыне можно было есть только в святости. Если ты забиваешь животное, ради своей пищи хочешь поесть котлеты, стейк, шницели, ради этого забиваешь животное, сделай его жертвенным, принеси его как шлемим Всевышнему. Мы говорили, что это жертва мирная, и станцуй необходимый танец со Всевышним. Дай на жертвенник кровь и жир, и тогда бери и ешь свою жертву, иначе это просто убийство. Почему это убийство? Потому что ты прерываешь жизнь. Если ты съедаешь животное, и оно становится жертвой, оно становится тем, что приближает тебя ко Всевышнему, ты продолжаешь жизнь. Если ты просто его убиваешь, то ты прерываешь жизнь. И поэтому это вменяется тебе в убийство. Не всегда дозволено просто так убивать животное, просто для насыщения плотских страстей. Это дозволено, но во времена странствия в пустыне планка была очень высокой. Дальше в книге «Дворим» мы будем читать, если далеко от тебя место, забей, как я заповедовал, и ешь сколько твоей душе угодно. Это 12 глава книги «Дворим» или «Второзаконие». Но те, кто находился в пустыне, еще не знали, что тогда будет сказано. Они книгу «Дворим» еще не читали, и заповедь воспринималась так, как она записана, в самом простом ее понимании. Для нашего поколения, конечно же, актуально то, что есть запрет на принесение жертвы вне шатра, вне храма. Поэтому Раши комментирует именно так. Всякий раз, когда вы читаете Раши, если вы его читаете, нужно помнить, что Раши говорит об актуальном для своего поколения смысле Торы. И когда есть два уровня толкования, Раши всегда выбирает то, что применимо и актуально в его время. Пятый стих. Леман, дабы. Слово леман обычно переводят как чтобы, но это не цель действия, а ожидаемый результат действия. То есть и тогда ашереви убны Исраэля тузвахейхем, сыновья Израиля будут приносить свои жертвы, ашерем зовхим альпнея саде, которые они забивают в поле, виавиам эль леадунай эль петахо эль моэд, будут приносить их Господу ко входу в шатер, эль акоэн, к коэну, визавху зивхей шлемим леадунай, вот там. И будут приносить мирные жертвы Господу. Визарак коэн это дам аля мизбеах, и будет кропить священник кровью жертвенник петахо эль моэд у входа в шатер. Виктир хелев лиреах нихох леадунай, и будет приносить жир в жертву палимую благоуханную Господу. Седьмой стих. «Вло избыху от эт зивхейхем лесейрим, и не будут больше приносить жертвы косматым, ашерхем за ним ахарейхем, за которыми они блутят. Хукат улям тие зот лаэм ледротам, и станет это им законом вечным». Больше Израиль не может приносить жертвы косматым. Кто такие эти косматы и почему они косматы? Есть разные мнения. Есть спор о том, вообще существуют они или нет. Например, Маймонид, большой ученый и большой рационалист, говорит, все эти черти, бесы, духи – это просто язык, которым говорит человек. И на самом деле их не существует. Это только фикция, выдумка. Но он оригинален в иудаизме, и он стоит особняком. Большинство еврейских ученых, мудрецов признавало существование так или иначе каких-то нечистых духов, которым многие народы пытались кадить, приносить жертвы, и Израиль по старой памяти, следуя привычке народам, мог домашним духом, каким угодно, как только человеческая фантазия может их представить, пытаться приносить жертвы. Мудрецы говорят, почему они называются Саирим, мохнатые? Одни говорят, потому что они кажутся мохнатыми, когда они появляются. Их зримый образ – это какие-то очень-очень волосатые существа, какой-то такой снежный человек, йети тибетский. Другие говорят, они называются Саирим, волосатые, потому что, когда человек их видит, у него волосы стоят дыбом, он сам становится волосатым, он их боится. А с тем, кого человек боится, он может попытаться договориться. Вот так вот и приносят жертвы Саирим. И Всевышний повелевает вообще всякое мясо, которое естся в пустыне, есть в святости, то есть как жертву. Не приносить никаких жертвоприношений нигде, кроме как коину ко входу в шатер, чтобы в такой чрезвычайный период приучить народ Израиля не приносить жертвы никому, кроме Всевышнего, и чтобы это было вечным законом в поколениях для всего Израиля, никому никаких жертв вне храма не приносить. И никому, кроме Всевышнего, жертв в храме не приносить. «Ваэльхем тумар» и скажи им, «Иш иш мивейт Исраэль» – каждый человек из дома Израилева, «Мин лагер ашер ягур бетухам» – и из пришельцев, которые будут жить среди них, «Ашер яале оля оззевах» – который принесет всесожжение или жертву, «Эль петах ойль моэд ло явено» – и не принесет ее ко входу в шатер, «Ла-сот-то ля-донай», чтобы посвятить ее Господу, «Ва-некра-та и-ша-у ми-ам-ав», и истребится его душа из народа его. Тут можно спросить, подожди, Алекс, разве не это мы только что прочитали в предыдущих стихах? Именно это и причина для спора между мудрецами. Вначале говорится о всяком мясе, о всяком забое, а теперь говорится и о жертве. Если человек говорит, а я сам вообще не хочу кушать, не хочу, мне не нужны котлетки, я хочу просто принести жертву, может быть, мохнатому, а может даже Господу, но не хочу идти к Аарону, у него там очередь, солнцепек, не хочу там стоять, я здесь у себя в квартальчике зарежу тихо, спокойно и принесу жертву. Бог ведь он не только там у Аарона живет, он же и у меня живет, он, слава его, весь мир наполняет. Это может рассуждать так человек, коренной житель или пришелец. И Всевышний говорит, тот, кто будет это делать, тот, кто забьет жертву даже самому Всевышнему, вместо того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, истребится его душа из народа его. В 10 стихе «Иш-иш, мивейт Исраэль, каждый человек из дома Израиля, умин нагер бетухам, и из пришельцев среди них, ашер юхаль дам, который будет есть кровь, венатати панай бенефеш аухалет это дам». Я поверну лицо свое, обращу лицо свое к человеку, который ест кровь. Вообще, обычно, когда Всевышний обращает кому-то лицо, это хорошо. Благословение Ааронова говорит, обратит Господь лицо свое к тебе, светлое лицо. Здесь Всевышний говорит, я строго и внимательно посмотрю на этого человека. Это, конечно, образ. «Векретиота мекиревама» – «Я истреблю эту душу из народа». Всевышний говорит, я сам займусь человеком, который ест кровь. Есть кровь – это не пить кровь стаканами, а есть мясо, которое с кровью, кровь, которая в мясе тоже засчитывается. Такому человеку я это вменю, я на него буду смотреть. В данном случае обратить лицо – это встать лицом к нему, объявить войну этому человеку. Почему Всевышний так строг в отношении крови? «Кинефеш аббасар бедамгу» – потому что душа плоти в крови. То, что дает жизненную силу животному, любому существу, в том числе и человеку, конечно, это кровь. «Нефеш», которую обычно переводят «душа», я тоже перевожу это как «душа». В данном случае животное, но все душа, то, что дает жизнь, то, что делает человека живой, жизненной силы. Вы они, натати лахем алам мизбеах, я дал вам кровь на жертвенники, лекапер аль навшатыхем, чтобы она искупала ваши души. Я позволил вам приносить кровь мне на жертвенник. Никто в мире не ест. Кровь никому не разрешено. Есть кровь, кроме жертвенника. Если мы можем применить к нему метафору «ест», а мы ее часто применяем, жертвенник ест кровь, и никто больше, потому что кровь – это эксклюзивный продукт, и он призван для искупления души. «Кидамгу бнефиш и хапер», потому что душою искупает. То есть кровь приобретает искупительную силу, когда душа исходит вместе с ней. Нельзя искупить кровью живого животного. Когда вместе с кровью вышла душа, кровь может искупить душу. И таким образом на жертвеннике то, что дает источник жизни живому существу, возвращается к источнику жизни, который есть Всевышний. Алхен амарти ливне Израиль. Поэтому я сказал сыновьям Израиля, «Коль нефиш микем, ло тухаль дам». Всякая душа из вас, ло тухаль дам, не будет есть крови. Поскольку сама душа в крови, она не будет есть кровь. Мы запитываем свою душу не жизненными силами животного, не непосредственно его кровью, не животное нас кормит, эту жизненную силу мы возвращаем к первоисточнику. А питаемся мы Словом Божьим, которым создано это животное, как и сказано, не хлебом, не самим хлебом жив человек, а Словом Божьим, которое создает этот хлеб, это же применимо и в отношении животных, в отношении мяса. Ваагер агар бетухэхэм, и пришелец, который живет среди вас, ло юхальдам, не будет есть, 13 стих, иш-иш мивне Исраэль, каждый человек из Израиля, уминагер агар бетухахам, и среди пришельцев, которые живет среди них, ашер яцуд цаэт, который поймает на охоте ловитву, хая оов, животное или птицу, ашер яахель, который будет есть, вешафахет дамо, векасеу беафар, вылить его кровь на землю и присыпать ее сверху землей. То есть Тора запрещает не только кровь домашних животных, о которых мы говорили в самом начале, быка, овцы или козла, но и кровь животных, которые мы поймали на охоте. В чем отличие животных, которые мы поймали на охоте, зверей, как, например, оленя или лося, которого мы можем на охоте поймать, забить, слить их кровь и есть, отличие их от животных, которые мы растим у себя в хозяйстве, в том, что в случае с дикими животными можем есть их хелев, их тук, потому что это не тук, которыми нас Бог благословил в нашем хозяйстве. Это не животное, которое мы откормили благодаря своему благосостоянию у себя дома. Это тук животных, которые благословляются через дикую природу, а кровь их все равно нельзя есть. И здесь, в 13 стихе, мы видим еще одну заповедь – покрывать землей кровь животного. То есть, если мы пролили кровь перепелки или лося, или любого другого съедобного дикого зверя на землю, мы должны присыпать его кровь землей. Не надо обязательно все зарывать, нужно просто слегка присыпать землей. В чем смысл этой заповеди? Рамбам, которого мы уже сегодня упоминали, говорит, в стародавние времена были такие товарищи-колдуны, которые рыли ямку в земле, аккуратно ее выделывали и выливали туда кровь животного, так, чтобы сверху никакой земли не было. И на эту теплую кровь призывали духов, бесов и чего там они только не призывали. И чтобы нам не повторять эти магические обычаи, Тора запретила оставлять кровь неприкрытой. Прикрыл чуть-чуть землей, и все. весь механизм колдовской уже сломан и непригоден к работе. Равкук, который жил в начале прошлого века, задался вопросом: неужели для того, чтобы понять какую-то заповедь Торы, мы должны заниматься антропологией, историей древнего колдовства, и без того, чтобы мы не изучали историю, магию и историю магии, мы не разберемся, для чего такая заповедь? И он говорит, что душа человека настроена против кровопролития. Все-таки где-то внутри в человеке есть эстетическое чувство, которое заставляет его, пусть даже в глубине души, чувствовать стыд за пролитую кровь. Поэтому человек в знак некого пристыжения себя, как человек прикрывает свою наготу, что-то постыдное, он хоть немного должен прикрыть кровь для того, чтобы удовлетворить, развить, подкормить это самое эстетическое чувство, о котором мы говорим. Возможно, поэтому заповедь покрытия крови не относится к домашним животным. Домашние животные мы вырастили, и с самого начала мы знали, что мы их на убой растим, поэтому нам не так стыдно их забивать. Надо тут добавить в скобках, что сам Рав Кук выступал за вегетарианство и говорил о том, что в грядущем, когда будет восстановлен храм, в нем не будет животных жертвоприношений, а будут жертвоприношения только растительные. И в рамках такого широкого мировоззрения он комментировал и этот стих Торы. 14 стих. «Кенефеш коль басар дамо» – «Душа всякой плоти кровью». «Бенавшоу» – «И кровь в душе его». «Веамар ливней Исраэль» – «И скажи сыновьям Израиля, дам коль басар ло тухлю». «Кровь всякой плоти не ешьте». Это значит, что это распространяется и на птицу, и на животных. На кого это не распространяется? На рыб. Почему? Потому что у рыбы холодная кровь. «Кенефиш коль басар да могу», потому что душа всякой плоти кровь его. «Коль ахлав и карет». Всякий, кто ест его, будет отсечен. «Выхоль нефеш, ашер тухаль невеля, ветрифа». И всякая душа, которая будет есть падаль или разорванное животное, «Беизрах увагер» среди коренных жителей, у пришельцев, и «Вехабес бгадав» должен будет очистить свои одежды, «Верахац бымаим» и омоется в воде, «Ветаме адра эрев ветагер», и будет нечистым до вечера и очистится. Не только запрещено есть падаль и разорванное, растерзанное животное, но каждый, кто будет его есть, должен будет остирать свои одежды, то есть он становится таме и должен омыться в воде, и до вечера он остается, как мы говорили, в стадии реабилитации. Очищение, и с заходом звезд он становится чистым. «Вы им лой хабес», а если не остирает, «вы псаролю верхац», и плоть свою не омоет, «вы наса оно», понесет грех свой. То есть есть такое очищение в случае, если человек съел нечистую пищу, а если он этого не сделает, если он не очистится после того, как стал нечистым, он понесет свой грех. То есть будет постоянно находиться в состоянии нечистоты, в состоянии, когда невозможно приблизиться к святому, а если войдет в святое, то это будет для него грехом. Если человек не очистится, ему с этим жить. На этом мы заканчиваем изучение 17 главы книги Ваикра. Очень многоплановая глава со многими уроками. Я думаю, основной урок, что этот мир не дан нам в управление и на разграбление просто так, что мы должны приближать этот мир ко Всевышнему, даже когда мы едим, даже через еду. И хотя сегодня не действуют те строгие ограничения, которые действовали, когда народ Израиля был в пустыне, и сегодня мы можем небоязно кушать мясо, мы должны понимать, что мы едим не для того, чтобы жить. Мы едим для того, чтобы служить Всевышнему. И это то, что надо стараться помнить за каждым обедом. Это то, что подвигает мудрецов говорить, что двое или трое, когда ели, и между ними не было слов Торы, они ели идоложертвенное. Стол похож на жертвенник. На этом мы и остановимся на сегодня. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, питайтесь их мудростью, дарите им любовь, принимайте их любовь. Святой Благословенный исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных в исцелении, даст им стойкости и терпения. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание. Пошлет достойную работу, так чтобы оставалось время на общение с семьей, с женой и с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет примирение в семьях, где нет мира, примирит отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен. Святой Благословенный укрепит и поддержит тех, кто в растерянности в это нелегкое время, даст покой в сердце, веру в себя, веру в завтрашний день, упование на единого и память о том, что бы ни происходило, на все святая воля Его. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.